Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых апостолах Сосфене, Аполосе, Кифе и Епафродите. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не победят того страсти, кто не любит причин их. Так кто презирает срам, тот не увеличится тщеславием. Кто любит уничижение, тот не согласится на услаждение плоти. Кто искренне верует во Христа, тот не будет подавлен многозаботливостью о временном и не станет ссориться за него. Кто, будучи поносим и бесчестим другим, даже мысленно не враждует с ним, тот стяжал истинное ведение и показывает твердую веру во Христа и Иисуса, Господа нашего. «Горе, егда добре рекут вам все человецы, пусть им бутворях лжепророкам отцы их, люди мои блажащие вас льстят вы, и стези ног ваших возмущают. Горе нам, если имя наше далеко славнее дел. Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, возлюби прежде обличение во грехах. Кто за истину Христову примет какое посрамление, тот стократно более прославлен будет в сонме святых. Хвалящий ближнего из лести при случае и осрамит его, и покроет его стыдом. Когда заметишь, что помысел шепчет тебе о твоей славе в людях, знай, что он приготовляет тебе посрамление. Знает враг требования духовного закона и иногда довольствуется одним мысленным похотением, ибо и таким образом он делает повинным ответу склонившегося на его внушение. Кто в деле послушания и молитвы отсекает волю свою, тот есть благолепный борец, показывающий через то искренность отречения от чувственного. Скорбями и поношениями уготовляются людям вечное благо, равно как муки, тщеславием и утехами. Молящийся об обидевших в трепет приводит демонов, а отмщевающий первым посмеваем бывает вторыми. Лучше навет людей, нежели демонов, но угождающий Богу препобеждает и тот, и другой. Корень злой похоти — человеческая похвала, а корень целомудрия — неправое поношение. Слушай первую без увлечения и второе переноси с терпением и самоосуждением. Никакой нет пользы тому, кто отрекся всего и сластолюбствует, ибо что делал он, когда имел, то же делает теперь, ничего не имея. Опять, постник, берегущий деньги, есть брат первого по настроению сердца, от одной матери по похоти и другого отца по причине перемены страсти. Бывает, что иной отсекает одну страсть ради другой, а незнающие его расположение хвалят его, и он сам не понимает того, трудясь несмысленно. Причина всякого зла — тщеславие и похоть. Не возненавидевший их не победит ни одной страсти. Всякое бы наказание в настоящее время не мнится радость быть, но печаль. Последи же, плод мирен, но ученым тем воздает правды. Сказал также некто из мудрых, корень учения горек, но плоды его сладки. Есть путь, который кажется людям правым, но конец его упирает в одно адово. Путь грешников усеян камнями, и последний его — пропасть ада. Подручное дело — брончливость, и ничего нет удобнее, как быть злым, но как дорого придется заплатить за то. Равен труд приобресть что доброе, и потом сохранить приобретенное. Часто что приобретают старанием, то теряют нерадением. Добро нелегко внедряется в человеческую природу, как огонь в мокрое вещество. Между тем, как весьма многие готовы без труда на дела недобрые. Легко творится зло, и естество наше скоро на грех, а добродетель требует труда и пота. Грех манит приятностью, а путь добродетели усеян тернием. Но кто вочувствует плод того и другой, найдет сладость в горечи добродетели и горесть в сладости греха. Как труды и бесчестие рождают добродетель, так сласть и слава рождают грех. Кого беспокоит приражение страстей, тот должен молиться и предать труду и озлоблению тело свое, ибо из помощи сего едва можно устоять против приманок греха. Если отвергнем всякое произвольное склонение на грех, то нам легко будет бороться с прилогом страстей, то есть с невольными воспоминаниями греховных дел и предметов или с безобразным движением сердца, влекущим на известный грех.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святые апостолы Сосфен, Аполлос, Епафродит и Кифа. Апостол Сосфен до своего обращения был начальником Коринфской синагоги. Апостол Павел обратил его в христианство и сделал помощником в своих трудах. Обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел приветствует ее от лица обоих. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен – брат. Позже святой апостол Сосфен был поставлен епископом в Колофоне в Малой Азии. О святом апостоле Аполлосе в Деяниях святых апостолов сообщается следующее. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Святой Аполлос много помогал апостолу Павлу. Апостол Павел так говорит о распространении христианства у коринфян. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Позже святой Аполлос был епископом в Смирне, в Малой Азии. Святой апостол Кифа, по преданию, епископствовал в Иконии. Сведения о нем не сохранились. Предполагают, что о нем упоминает апостол Павел в первом послании к коринфянам. Святой апостол Епафродит был сподвижником апостола Павла, который, посылая его к филиппийским христианам, так говорит о его самоотверженном труде на Ниве Христовой. «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Святой Епафродит был епископом в Адриании. В славном этом апостольском собрании упоминаются служки Павловы, Акилла и Прискилла. Служение, чем только возможно, воспринятое как счастье, дать отдых неутомимому в трудах апостолу народов, возвращается Господом как часть апостольского подвига, по образу святых мироносец, разделивших с самим Господом его страдальческий земной путь. Этот пример спутников Дамасской дороги, как назвал друзей апостольских архиепископ Иоанн Шаховской, остался на все века.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимости и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятии. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце XIX века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия. Вот, это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм, публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты, выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократора, императора для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии, и очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас к пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников. Но опять-таки, для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм, CD-ROM с этим фильмом, для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы, так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные, и никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии, и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. лика Византии, что такое настоящая Византия. Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности.
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием, что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространства, с пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку. Да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного, это длительная работа. Но это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов и какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария. И рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами и справедливо, а с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а не от нас. Причем эти неловкости и неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но вот там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или как кто-то более извительно называет ее Азиопой. Но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Но все же реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства. Да?
Сферу... Об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм, так вот, из всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Кстати, сама Шагинян, читать которую полностью мне было скучно, тоже фигура далеко не простая. Почитая за вершину мировой культуры личность Гёте, она не могла бы никогда отвергнуть идею Бога. Кстати, года 3 назад один известный переводчик рассказал мне, со слов самой Мариэтты Сергеевны, что всю ночь перед похоронами Александра Блока она, Шагинян, читала у его гроба псалтырь. Подтверждение этому я нашел недавно в опубликованных воспоминаниях Надежды Павлович. Правда, там Шагинян по причинам понятным не называется. Цитата. «Одна писательница вызвалась ночью читать псалтырь. Она хотела Евангелие, но Любовь Дмитриевна сказала, уж если это делать, то по правилам церкви полагается псалтырь». Конец цитаты. Опять ушел в сторону. Речь шла о церкви, о нужности, необходимости ее. Не думаю, чтобы Шагинян была когда-нибудь церковницей, как не был церковником Гёте, но там, где ей понадобилось выразить свою веру, она прибегла к Евангелию, к псалтыре, к тому, что положено и освящено церковью. Вряд ли чудесное исцеление у чудотворной иконы или перед ракой с мощами святителя можно объяснить научно, как никогда не объяснит наука чудо самой жизни, как бы далеко ни шагнула эта наука вперед, какие бы новые радиомикроскопы и радиотелескопы не изобрели еще ученые, в какие бы бесконечные дали Вселенной не уходили космические корабли и на какие бы бесконечно малые частицы не расщепили живую клетку. И никогда ни одно научное открытие, какой бы сенсационный, глобальный характер оно ни носило, не позволит ученому-атеисту сказать: «Ну вот, теперь окончательно доказано, что Бога нет». Настоящий же ученый в любом, даже самом маленьком открытии, в биологии или в физике, в космологии, находит печать божественного промысла. Кто-то из современных западных философов сказал: «В наше время ученый, который отрицает существование Бога, или небольшой ученый, или недобросовестный ученый». Все от Бога. В его руках и чудо, и повседневность. Поэтому я не удивился бы, если бы в результате каких-нибудь физических исследований, обмеров, было бы установлено, что в церкви, в ее стенах, иконах, в воздухе ее наполняющем, каких-нибудь частиц или лучей больше, чем в ином месте. Но мне, уверяю вас, не нужны эти измерения. Для истинно верующего человека лучшим счетчиком или прибором является его душа. Глава 53. Третьего дня в «Комсомольской правде» полуподвальная статья «Отведи беду» с подзаголовком: «Атеистическая пропаганда должна стать важной частью идеологической работы комитетов комсомола». Уже вторая за 2 недели статья на антирелигиозную тему. Впечатление, что откуда-то сверху редактору «Комсомолки» дали вздрючку за либеральное интервью с Фуровым. И вот спешно исправляют ошибку, наверстывают упущенное. В этой статье, читать которую начинаешь с брезгливым и опасливым чувством, приводится немало интересных фактов. А когда кончаешь читать, вдруг понимаешь, что пожалуй, даже надо радоваться всему, о чем поведал нам автор статьи, кандидат философских наук И. Янев из города Омска. В селе Миролюбовке, цитата, «жили представители самых различных религиозных сект», конец цитаты. И в один прекрасный день учительница начальной школы Нина Филипповна не дождалась некоторых учеников на занятия. Оказывается, религиозные родители решили обучать своих детей на дому. «Что делать?» – спрашивает автор. Несколько лет назад до Хельсинки такой вопрос не возник бы. Показательный суд, лишение родительских прав, детей направляют в детские дома, и непременно не в один, а в разные. Там они проходят соответствующую обработку, становятся духовными калеками, сиротами при живых родителях. Сейчас, судя по «Комсомольской правде», так не поступают. Учительница, отвечающая за мировоззрение своих учеников, пробовала действовать, но походы к родителям ничего не изменили. И вот, что же случилось? В селе появился секретарь райкома комсомола. Цитата. «Он сам обошел дворы, собрал ребятишек, долго говорил с ними, играл в мяч, придумывал разные затеи. Жил в Миролюбовке целую неделю. Сектанты не смогли соперничать с неиссякаемой его фантазией, азартностью, с каким-то особым талантом разговаривать с детьми». Конец цитаты. Можно было бы подсказать этому секретарю-затейнику и другие соблазные приманки. Попробовал бы, скажем, привезти из района или из Омска ящик конфет или пряников, или, наоборот, повез бы ребят в Омск, сводил бы их в цирк, на танцплощадку, в кафе мороженое. Мало ли можно придумать способов подкупа и развращения. Автор статьи не пытается убеждать нас в абсолютной неосмотрительности такого способа пропаганды. «Может быть, — пишет он, — это не метод, десант секретаря райкома ВЛКСМ». И все-таки он подает своего комсомольского вождя чуть ли не героем. Узнав о беде, тот отправился в село немедля, как на передний край. Вдумайтесь только. На передний край. Известно ли кандидату философских наук, что не бывает такого переднего края, где пули летят только в одну сторону? В самом деле, а что, если бы миролюбовские сектанты прибегли к тому же методу? Собрали бы не своих, а чужих детей, попробовали бы учить их духовным гимнам, молитвам или хотя бы тоже для приманки затеяли с ними игру в мяч. Тут уж и в наши хельсингские времена, я уверен, не обошлось бы дело без судебного процесса. Замелькали бы на страницах газет пламенные слова: «Мракобесы идут в наступление, калечат детские души, завлекают в сети» и так далее и тому подобное. Мне вспоминается давняя подвальная статья в «Смене» или в «Ленинградской правде». Речь шла о молодом священнике из села Рождественно Ленинградской области. Молодого пастыря обвиняли в том, что он завлекает молодежь, играет с ребятами в футбол, катает их на мотоцикле, а клуб, который помещается как раз напротив церкви, пустует. Конечно, заманивать в церковь футболом или мотоциклом не намного лучше, чем отваживать от церкви с помощью того же футбола или пряников. Хотя в самом футболе и в самих пряниках нет ничего греховного, и молодой священник, играющий в футбол, мне лично симпатичнее, чем священник, просиживающий вечера, скажем, за преферансом. Хотя и преферансом может попрекнуть пастыря только заядлый ханжа. Закончив свой вдохновенный рассказ о героическом поступке секретаря райкома, который, не задумываясь, отправился на передний край, Янев пишет: «Сколько раз, сталкиваясь с бедами многих молодых верующих людей, я сожалел, что однажды рядом с ними не было такого комсомольского активиста. Не было рядом с Геннадием С., который уже 19-летним возглавил в Омске вместе с опытными проповедниками молодежную группу самого фанатичного крыла секты евангельских христиан-баптистов Совета Церквей. И дальше автор пишет. У атеистов Гена не вписывался в традиционные схемы. Сын коммуниста, ветерана Отечественной войны, орденоносца. Что же, профессиональный и, как я понимаю, дипломированный атеист Янев не знает, что явление, которое, по его словам, не вписывается в традиционные схемы, далеко не такая уж редкость? Разве не известна ему, например, биография покойного митрополита Никодима и многих других пастырей и посомых? А папа Иоанн Павел II, сын социалиста, рабочего и сам бывший рабочий. Как же случилось, что Гена С. оказался во главе молодежной группы баптистов? Цитата. «А случилось так, что Гена остался в большом незнакомом городе без друзей и товарищей, а в техникуме, куда он перевелся из районного городка, ни студенты, ни преподаватели не заметили его состояние». Конец цитаты. Заметили Генина состояние и совратили его квартирная хозяйка и ее дочь. Как жаль, что не было в эту минуту рядом с Геной того секретаря райкома. Он бы и в мяч с Геной сыграл, и придумал бы разные затеи. Глядишь, за игрой в мяч и перестал бы задумываться молодой человек над сущностью и истоками жизни, а там и от Бога отрекся бы. То же случилось и с Людмилой Н., бывшей комсомолкой, активной общественницей. И тут не было рядом секретаря с его волейболом и неиссякаемой фантазией. Впрочем, философ Янев понимает, что мячик и разные затеи — это скорее для маленьких, для несмышленышей. Он пишет, «Работа комсомольских пропагандистов-атеистов должна основываться на естественно-научном, философском, историческом, нравственном и психологическом аспектах, критики религии и утверждения научного миропонимания, гуманизма, атеистических принципов». Уже от одной этой профессорско-газетной фразы скулы сводит. Да и о чем говорится здесь? Вдумайтесь. Гуманизм атеистических принципов. Это верующему христианину рекомендует кандидат наук внушать такое. Хочется спросить автора статьи, был ли, товарищ Янев, в вашей практике хоть один случай, чтобы подошел к вам после вашей лекции человек и сказал: «Убедили, отрекаюсь, ухожу из секты». Если бы такой случай был, Янев не преминул бы поведать о нем читателям. А ведь кроме истории с миролюбовскими ребятишками, истории, неизвестно чем кончившейся, когда секретарь райкома самолично, не щадя жизни, кинулся на передний край, похвалиться Яневу нечем. Пишет он больше о неудачах и объясняет их, эти неудачи, тем, что атеисты, организаторы атеистической работы, не понимают, что успех возможен лишь тогда, когда организаторы атеистической работы, идеологические секторы комитетов комсомола подходят к аудитории дифференцированно, имеют четкое представление об идеологии и практике основных религиозных направлений, действующих в данном колхозе, совхозе, поселке, микрорайоне и так далее. И приводят два весьма интересных, пожалуй, даже забавных примера. В одном из сел южных районов Омской области, где действовало несколько незарегистрированных сектантских общин, на мою лекцию «Правда о Библии» пришли верующие и неверующие. Клуб был переполнен. Вначале все было хорошо, но как только я сказал, что Библия – документ минувших эпох, наиболее экзальтированные и фанатично настроенные сектанты пытались сорвать лекцию. Присутствовавшая на встрече секретарь райкома комсомола не выдержала и решила оказать мне поддержку. Да неудачно. Она перепутала имена библейских персонажей, сказала, что католики не христиане. Зал поднял ее насмех. С тех пор она, насколько помню, не занимается вопросами атеистического воспитания. И правильно делает. А другой случай совершенно уж, как говорится, для Зощенки. Как-то выпускники атеистического факультета вечернего университета марксизма-ленинизма выехали в один совхоз, он в нескольких километрах от Омска, на встречу с верующими. Нам сообщили, что в деревне, куда мы едем, действует одна из ярых сект. Мы тщательно готовились к этой встрече. Прошла она как-то удивительно ровно. Нам даже аплодировали. Никто из верующих с нами не спорил, как это обычно бывает, а их доброжелательные улыбки и поощрительные кивки в нашу сторону настораживали. Почему же настораживали? Казалось бы, радоваться надо молодым выпускникам-безбожникам. Значит, так здорово подготовились, так убедительно говорили, что даже аплодисменты вызвали. Вот-вот поднимется проповедник и скажет: «Каемся, убедили, заблуждались мы, темные люди, порываем, отрекаемся». Но нет. Кандидат Янев по своему опыту знает, что такого не бывает, потому и насторожился. И были ведь основания насторожиться. Под конец местный проповедник встал и, обращаясь к верующим, сказал: «Все здесь, братья и сестры, было правильно сказано об этой секте. На ложном пути стоят люди. Одни мы, адвентисты, сохранили свою веру незапятнанной и живем по заповедям Божьим». «Как же мы были разочарованы, — пишет Янев, — когда узнали, что те ярые сектанты жили в другой деревне, но навстречу не были приглашены. К сожалению, в совхозе не знали всего этого». Глава 54. Статью Янева я пересказал почти дословно. Чем же она меня порадовала? А тем прежде всего, что свидетельствует о непрекращающейся духовной жизни народа, о том, что, несмотря ни на что, не иссякает источник веры, поиски Бога. Подумайте только, в одном небольшом селе представители самых различных сект. Второе, что радует, это заметное изменение идеологического климата, более надежное, чем прежде, уважение к правам человека, соблюдаемое не на бумаге, а на деле, свобода совести. И, наконец, зримые результаты этой либерализации. Верующие требуют, чтобы их конституционные права соблюдались. Возможно ли было такое 10 лет назад, чтобы религиозные родители отказались посылать детей в государственную школу? Подчеркиваю, 10 лет назад. 50-60 лет назад такое еще бывало. Но тогда это была открытая война веры с безверием, и верующие родители сознательно шли на костер. Потом костры отгорели и погасли. Казалось, что и угли уже не тлеют. Но оказывается, тлели. Меня очень порадовала эта антирелигиозная статья в «Комсомольской правде». Не меньше радуют доходящие по радио сообщения об активной деятельности папы Иоанна Павла II. Очень добрую мысль внушил Господь Бог кардиналам-избирателям – возвести на папский престол человека такого демократического происхождения, такого большого ума и чистой веры. Как я и думал, папа в первую очередь занялся делами церкви католической, но с первых же дней стал выступать и в защиту всех верующих, всех узников совести, всех угнетаемых и притесняемых. И с ним уважительно говорят не только бывшие его гонители и притеснители, коммунистические хозяева Республики Польской, но и другие руководители стран социалистического содружества. Побывал в Ватикане Громыко, беседовал с его святейшеством целый час. О чем же? Что именно говорил наш министр иностранных дел, нетрудно представить. Убеждал и обещал. И, конечно, то, в чем он убеждал и что обещал, не может остаться одними словами и обещаниями. Не сомневаюсь, что литовские католики, например, уже почувствовали на себе дуновение теплого ветра с Ватиканского холма. Но ведь что-нибудь и нам останется. Вот уже довольно долгое время не вижу в храмах объявлений с требованием предъявить паспорта. Не бросаются в глаза характерные фигуры наблюдающих у входных дверей. Но, конечно же, церковь все еще связана. На днях в одном из интервью американской газете неверующий, как я понимаю, Андрей Дмитриевич Сахаров говорил об унизительном положении церкви, зависящей от атеистического государства. Когда-то Федор Михайлович Достоевский предсказывал, что католическая церковь в определенный момент переметнется, слово не то, пишу по памяти, на сторону демоса. Думаю, что христианская церковь не может не быть демократической. А в социалистическом обществе какой же ей еще быть? Иоанн Павел II уже побывал в нескольких государствах Южной Америки, выступал и перед духовенством, и перед молящимися, и в университетах. В своих проповедях он говорил о несправедливости, царящей в мире. И не в социалистической его части, об этом достаточно сказано, а в обществе свободного предпринимательства, где столько голодных, обездоленных, где жизненные блага распределяются в нарушение всех заповедей Господних. И в то же время папа призывал подчиненное ему духовенство не увлекаться чрезмерно политикой. Этим он, пожалуй, больше всего и пленил меня. Церковь должна учить своих детей молитве, христианскому образу жизни, а не бороться за министерские кресла или парламентские мандаты. Однако, когда имеешь дело с политиками, вовсе без политики не обойдешься. То, что делает сейчас папа, это очень тонкая, умная и честная политика. Сейчас, например, и уже порядочно давно, идут переговоры о приезде Иоанна Павла в Польшу, в родной Краков, в связи с предстоящим в мае празднованием тысячелетия святого Станислава, покровителя Польши. Положение, в котором оказалось коммунистическое правительство этой страны, понять нетрудно. Не дать согласия на приезд папы – это значит вызвать возмущение и в самой Польше, и во всем мире. Но и согласиться на приезд не так-то легко. Можно ли сомневаться, что католическая Польша, и не только верующие, но и весь народ польский, встретит папу восторженно, как никогда и нигде не встречали Гомулку и не встречают Терека? А тут еще само событие, ради которого должен прибыть папа – чествование и прославление святого Станислава, и без того чтимого в Польше. В наши дни католическая церковь особенно подчеркивает свободолюбие и ратоборчество краковского епископа Станислава, убитого во время мессы по приказанию короля Болеслава Храброго, которого епископ обличал и всенародно порицал за беспутный образ жизни и даже отлучил от церкви. Покровитель не только поляков, но и всех инакомыслящих, борцов за чистую веру и чистую жизнь на земле, таким представил святого Станислава в одном из обращений к верующим на площади святого Петра в Риме папа Иоанн Павел II. День святого Станислава празднуется в Польше 7 мая. На дворе середина февраля. Совсем немного, меньше 3 месяцев.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.